Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с деятельностью Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор службы Катерина Косточка и координатор благотворительных акций Наталья Полознякова. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Здравствуйте.
Приближается 1 сентября. В общем, август такой день очень суматошный для родителей тех детей, которые идут в школу. И я разговариваю с такими мамами, у которых дети в школу идут, неважно в какой класс, но, в общем, все озабочены тем, где подешевле что купить, проблемами школьной формы, которую каждый год практически всем детям нужно обновлять, а стоит она дорого. И, в общем, даже люди, которые не считают себя малообеспеченными, малоимущими, и то сталкиваются, в общем, с проблемами, хватаются за голову и так далее. И я знаю, что сейчас у вас проходит акция по сбору детей в школу, детей малоимущих семей. Давайте сегодня об этом расскажем. Может быть, кто-то еще успеет присоединиться и как-то помочь. Потому что если вот обычным родителям так трудно, давайте представим, каково людям, у которых совсем маленький доход в семье.
Да, Ксения, вы совершенно правы. Неделька осталась до начала учебных занятий, и действительно многие родители сейчас находятся в легкой панике вот, в связи с приближающимся Днем знаний. Мы, как ответственные родители, начали готовиться заранее. Еще в начале августа у нас стартовала вот эта акция «Школа доброты». И когда мы к ней готовились, мы немножко промониторили рынок детских товаров школьных, вот, для того, чтобы понять, ну, какая вообще ситуация, подросли ли цены, потому что, ну вот судя по другим категориям товаров, инфляция все-таки дает о себе знать, и мы выяснили, что в среднем на школьные товары цены подросли на 10%.
Ну, это очень много.
Это очень много, да, то есть где-то вот на обувь и на одежду даже где-то больше, вот, и, соответственно, если в прошлом году семьи тратили там от 10 до 15 тысяч на то, чтобы собрать школьника, подготовить к 1 сентября, в этом году, соответственно, эта сумма возрастает. Мы посчитали, что в среднем для того, чтобы собрать вот просто канцтовары, необходимые для занятий, там пеналы, ручки, тетради, альбомы, краски и так далее, вот это все выходит примерно в 2500.
Ну, есть ведь, наверное, еще разница, кого собирать, первоклассника, допустим, или уже ребенка второго-третьего класса, там все-таки можно что-то еще с первого класса.
Но с одной стороны, да? Можно, да, с одной стороны, конечно, можно, но вот как показывает моя практика, я не знаю, может быть, у других детей более бережно относятся, но у меня вот, например, ребенок все теряет. То есть все вот эти циркули, вот это вот все вот эти мелочи, линейки, точилки, это все куда-то пропадает. Вот. Потом у детей все равно меняются вот даже сами тетради, да, то есть если в начальной школе вот эти тоненькие там всякие вот эти прописи, то там, когда постарше, у них уже требуют там толстые тетради, вот эти на пружинке, то есть вот это уже совсем другое, нужно покупать, с прошлого года не подходит. Вот. И вот это то, что 2500 – это вот такой самый минимум. Это вот для того, это если мы учитываем, что у нас с прошлого года остался, например, там портфель, рюкзак, какая-то одежда.
А вообще сейчас как с учебниками, учебными пособиями? Везде их выдают в библиотеке? Или и это тоже кое-где родители
по-разному,
покупают?
Да, по-разному, кое-где, да. Кое-где покупают. Там, где специализированные какие-то программы.
Еще огромный расход. Ведь учебники, да, я помню, сколько стоят.
Часть учебников вот родители вынуждены покупать. Что-то выдают в школе, но если вот какие-то есть специализированные программы, немножечко чуть углубленное изучение какого-то предмета, то про вот эти вот пособия, дидактический материал, это все приходится родителям тоже оплачивать. Вот. Кроме того, если, значит, случается так, что ребенок либо идет в первый класс, либо у него, например, ну, не осталось портфеля, потому что тоже вот дети бывают и зимой на них катаются с горки, и лямки рвутся, и, в общем, тоже с ними всякая беда происходит, вот, то портфель стоит тоже где-то в районе 2-2500. Это если мы не говорим об ортопедических рюкзаках. Это вот самые простые ранцы. Вот, то есть это вы сами посчитайте, это уже там 4,5-5 тысяч, это вот только портфель и его содержимое. Если мы говорим об обуви и одежде, то здесь еще дополнительные ведь расходы. Сменная обувь, спортивная форма. И во многих школах сейчас, как Ксения совершенно правильно сказали, вводят форму. Вот. Детки так быстро растут. То есть та форма, которая была, например, куплена в прошлом году, не факт вообще, что она подойдет. Вот. Конечно, многие родители, они заранее стараются готовиться к школе и покупать что-то до августа месяца, когда, ну, к сожалению, у нас рыночная экономика, и цены все равно, чем ближе к 1 сентября, тем они еще больше растут. Вот. Но вот тоже по своему опыту скажу, что покупать, например, ребенку обувь в начале лета
бессмысленно. За лето вырастет еще,
нога да? вырастет совершенно точно. То есть поэтому, ну, мы вынуждены покупать. Мы же надеемся, что в этой обуви ребенок выходит еще год, вот, как минимум. И поэтому, конечно, мы, многие родители, вынуждены уже собирать своих детей в школу вот в августе месяце. И поэтому, если вот так вот судить, то 10-15 тысяч, ну, вот
это самый минимум.
Это самый минимум, вот, чтобы
на одного
собрать ребенка.
А есть многодетные семьи.
Ребенка, да. Вот я, когда ехала сегодня на эфир, позвонила на Саженскую, на склад наш гуманитарный, и узнала, вот на понедельник у нас записано на сегодняшний день 50 семей многодетных. Вот. И, ну, в среднем вот сколько детей? 4-6 детей и в семье, и половина из них школьники. Есть семья, у них 8 детей, и двое детей уже старшие школьники, остальные младшие школьники. То есть вообще все. Вот как такой семье собраться, если на одного школьника нужно потратить, ну, хотя бы 10 тысяч? Это очень сложно, конечно. И когда речь идет о семьях, которые едут из области, вот, там понятно, что им очень сложно. В основном у нас именно такие семьи обращаются за помощью.
Вот, кстати, конечно, хорошее дело школьная форма, с одной стороны, да. Я помню времена, когда это обсуждалось бурно, вот быть в школьной форме, не быть в школьной форме, чтобы не было вот такой вопиющей разницы между детьми, да, разделения на, по социальному признаку, одни, значит, хорошо одеты, другие похуже, чтобы не было вот этого, да. Но, с другой стороны, если нет этого, то я помню, просто мои дети учились, когда застали время, когда школьной формы какой-то период не было. Намного легче было детей в школу собрать, потому что, ну, футболки какие-то, какие-то фуфаечки, обычные джинсы. То есть это можно было даже где-то и там в секонд-хенде купить, или у кого-то из знакомых то, что, из чего дети выросли. То есть это было намного проще. То есть, сняв как бы одну проблему вот этого социального расслоения, родителям другую проблему создали. И не говоря о том, что вот эта проблема социального расслоения, она все равно не снялась, потому что сейчас у детей у одного айфона, у другого там дешевые смартфоны. И они все равно это чувствуют в форме, да, без формы.
Не только даже вот гаджеты. Я просто тоже смотрю по своим детям, что рюкзаки,
да, те рюкзаки, же, да, есть вплоть, очень
там,
дорогие,
ручек,
простые,
там каких-то.
Да.
Вот, например, мне говорит, вот этот вот принт, он уже не модный в этом году. Я говорю, слушай, я тебя возьму на гуманитарный центр, ты посмотри, как приезжают дети, они берут не то, что там вот рюкзак с таким принтом или с таким рисунком, или с таким тетрадка, да, а вот обычные вот эти, помните, зеленые тетрадки, просто вот одинаковые все, пеналы, которые просто пластиковые тубусы, вот такие прозрачные. У нас вот все такое забирают люди, потому что приезжают к нам-то как раз вот наши просители, они совершенно без претензий и совершенно вот без таких завышенных ожиданий, им на самом деле лишь бы собрать детей в школу. Вот.
В области, то, что, наверное, еще тяжелее с этим.
Конечно,
всем.
Конечно. А что касается школьной формы, вот, допустим, у меня дочь тоже одно время ходила в школу, когда у них не обязательно была школьная форма. Если, ну, наверное, да, это проще для родителей, но с другой стороны, допустим, у меня дочка, она как влезла в джинсы. и мне оттуда ее вытряхнуть было очень тяжело. Все-таки, когда форма есть, она какая-то, ну, какая-то дисциплина. Девочки все равно ходят в юбочках. Вот. Я вот такой вопрос не очень простой, потому что когда у меня дочка ходила в школьной форме, мне, ну, это как-то больше нравилось, потому что в джинсах и в кедах как-то, и мне кажется, их, наверное, и разбалтывают, так как это немножко распущенность все равно присутствует. Вот. Хотя родителям, конечно, полегче.
Ну, давайте вот еще, знаете, какой вопрос? Прежде чем вот о какой-то конкретике говорить, что вы собираете, где вы собираете? Есть же такое мнение, я надеюсь, что не среди наших слушателей, но они могут тоже с ним сталкиваться, когда звучит, что, ну, наплодили нищету, да? А теперь со всех требуете, чтобы вам помогали. Чего мы должны вам помогать? У нас у самих как бы... там, не так уж хорошо с деньгами. А вы о чем думали, когда детей рожали? Да? Вот почему надо помогать многодетным семьям?
Ну, на самом деле, мне кажется, что это такой очень закоренелый у нас стереотип, что многодетная семья – это бедная семья, бедная несчастная семья, неблагополучная семья.
Ну, потому что это часто так. Бывает и наоборот, бывает и так.
Но бывает, понимаете, как бывает, что семья… может быть, не такая обеспеченная, но, например, семьи, которые мы видим, которые к нам приезжают, наши постоянные подопечные, они удивительно дружные, mm-hmm. они удивительно трудолюбивые. Там дети старшие помогают нянчиться с младшими, помогают по дому. У нас есть семья, где 8 мальчиков, и каждый из них совершенно уникальный в спорте. Там, кто, у них там вот, они с медалями со всякими разными. Вот, то есть многодетная семья очень часто бывает счастливой семьей. Но понятно, что родители испытывают трудности, и, как правило, эти трудности это бывают временные, вот такие единоразовые. Например, подготовить половину детей своих к школе, к 1 сентября, к какому-то определенному сроку, это значит мобилизировать единоразово все свои ресурсы. И вот мы стараемся поддерживать семьи вот именно в такие моменты. Потом они сами справляются, они обеспечивают себя, там, когда мама, папа работают. У нас бывают семьи, которые многодетные, ну, например, один из родителей инвалид. Это может тоже случиться с каждым. То есть когда-то была счастливая семья, и вдруг там папу сбила машина, и он стал инвалидом и не может работать. Такое бывает. А мама, например, у нее столько детей, это тоже тяжело, когда ребенок один болеет, другой болеет. То есть ситуации на самом деле бывает очень много разных. И счастье или несчастье семьи, оно не, ну, оно как бы наверняка оно зависит от количества детей. Потому что, как говорится, чем больше детей, тем больше счастья. Но материальный достаток, он не всегда как бы прямо от этого зависит. Поэтому
нет, а вот ответить, что можно, как-то люди говорят, о чем вы думали? Вот о чем думали, когда рожали столько детей? Вот. Другие же вот как-то ограничиваются.
Вот действительно, размер знаете, семьи. Очень многие недавно разговаривали тоже с одной девушкой, она до сих пор не создала семью, пока вот не получается, да, и нет детей. Хотя тоже были и отношения, и вот очень много думала. Думала о том, стоит, не стоит, как. В это время все шло и шло. И так пока еще и не сложилась семья. Кто знает, даст Господь детей, не даст Господь детей, там одного, двух. То есть мы вот думаем, мы планируем. И не всегда бывает так, как мы хотим. Господь все равно устраивает так, как нужно. Если Господь дает детей, родители этому рады, они ведь стараются, они ведь не так, что, знаете, вот мы родили детей, а теперь пусть вы там их воспитаете. Они же их не отдали в детский дом, они же их не отдали в интернат. Они стараются, воспитывают и сил выбиваются, любую возможность используют для того, чтобы своих детей поставить на ноги. Просто плюс еще у нас у всех разные ожидания, то есть разные планки. Вот, например, я хочу, чтобы у моего ребенка вот все было идеально. И если я не могу хотя бы одному там ребенку обеспечить такой уровень жизни, который я вот себе придумал, или который требует от меня определенное там общество, в котором я общаюсь, то я как бы и не буду больше рожать детей. Ну, это тоже...
Или вообще не буду. Я помню, встречала одну девушку, которая вот буквально со школьных лет была именно такая установка, что если я выйду замуж, то только за человека, который может меня всем обеспечить, и чтобы у моего ребенка, у моих детей было все самое лучшее, только так. Ну и, увы, насколько я знаю, она так замуж и не вышла. Да. И детей у нее так и нет.
Это так тема тоже, неоправданных ожиданий, завышенных планок.
То есть, с одной стороны, вроде понятно это желание, а с другой стороны, вот, к сожалению, жизнь показывает, что...
Но ведь когда мы вот таким образом ставим вопрос, мы исключаем полностью Божий промысел из своей жизни. То есть мы замыкаем все на себе, на том, как мы себе придумали, как мы спланировали, как мы думаем, что нам по силам сделать, и совершенно не оставляем Богу место в нашей жизни.
Чтобы и потом, он... кто сказал, что ребенку обязательно будет прекрасно и хорошо, если у него все будет самое лучшее? Это же не значит, что он будет
счастлив.
Вы знаете,
когда первая дочка родилась, я тоже вот все прям, вот что угодно, любые вот игрушки самые лучшие, все самое только новое тогда. Потом я смотрю, ребенку вообще фиолетово, потому что он играет, чем найдет. Вот ребенку главное, чтобы его в семье любили, чтобы была семья дружная, чтобы не было ссор, чтобы была поддержка, а игрушки и одежда — это все какое-то имеет значение в тот момент, когда ребенка больше начинает вот, среда уже влиять вот, в школьном каком-то старшем возрасте. Пока ребенок маленький, ему вообще главное, чтобы у него просто были любящие родители. И в наших семьях, которые мы поддерживаем, по крайней мере, вот те семьи, которые наши постоянные, подопечные, мы стараемся поддерживать именно такие семьи.
Ну, я бы хотела добавить еще то, что из многодетных семей, ну, в общем, в семьях, где много детей, ни один, ни два, родители не отдают в дома престарелых. То есть все-таки есть такая преемственность, что за своими родителями ухаживают. То есть если какие-то трудности наступают, от них сразу же не отказываются, не потому что я там занят, или у меня там работы очень много, или мне вообще не до тебя. То есть там как бы не было тяжело, за родителями ухаживают до конца. То есть их не бросают.
То есть многодетная семья, получается, это вот прививает определенные ценности. То есть это совершенно другой ценностный уровень. Когда отношения важнее, чем деньги. Когда семья важнее, чем работа. Поэтому, наверное, и стоит поддерживать такие семьи, потому что, ну, это... наше будущее, поколение, которое потом будет ухаживать за нами.
И вот, наверное, детки в многодетных семьях, они настолько привыкли делиться. Поделюсь своим опытом. Нас в семье двое. И этим летом впервые была в семье многодетной. То есть я как будто бы была четвертым ребенком. И если ты сам не справляешься, тебе обязательно поможет либо брат, либо сестра. То есть нет такого, ну не получается, ну и... И вообще нам на тебя без разницы.
Сам твои проблемы, да?
Да-да-да. То есть у нас с братом бывали такие ситуации. А вот здесь, когда нас много, и вот все равно кто-то да подставит плечо, и очень это важно, чувствовать поддержку. Что бы ни случалось, у нас же разные проблемы случаются и прочее. И вот это понимание, что тебя примут, поймут, не оттолкнут, это вообще просто бесценно. К сожалению, в моей жизни... Известны такие случаи, что дети из, ну, один ребенок в семье, и они заканчивали жизнь самоубийством. То есть детки из многодетных семей, да, там, где двое, трое, у них тема одиночества в принципе нет.
Даже если материально трудно, то все равно легче, когда много. Ну, конечно, это зависит тоже от родителей, наверное. В многодетных семьях бывают родители там и пьют, и бьют, и всякое бывает. Но мы сейчас не об этих говорим.
Бывает,
примерах. Бывает
такое. Дети все равно, они очень дружные.
Они сплоченные.
Да, потому что, ну, как бы... У меня соседи были вокруг все поголовно многодетные семьи и достаточно неблагопополучные, то есть пьющие родители и прочее. Но дети, они абсолютная противоположность родителям выросли и поддерживают сейчас вообще до конца друг друга. То есть они просто невероятно какая команда.
А вот не развивается ли в детях... Вот с такого нежного возраста какое-то ощущение, что вот всегда можно куда-то прийти, и тебе что-то дадут. А вот они же приходят с родителями тоже, и в гуманитарный центр и так далее, они видят, что вот кто-то помогает. То есть, в принципе, если у тебя будет много детей, все равно всегда где-то какая-то помощь, можно, как говорится, ну, особо не упираться, все равно помогут. Вот у них, по вашему мнению, не разовьется вот такое вот отношение?
Знаете, у нас есть семья, она из Арамиля. А мама с папой многодетные, и уже у их детей старших тоже по трое детей, у двух дочерей тоже они многодетные. Мы их поддерживаем. И получается, и родителей поддерживали, и вот сейчас детей тоже. Наверное, понимание того, что тебе помогут, оно не всегда связано с иждивенчеством. Оно связано с тем, что ты знаешь, что рядом есть добрые люди, и ты не останешься один. С другой стороны, дети обеспеченных родителей, вот у них как раз-таки всегда, ну, не всегда, а чаще всего бывает вот это вот понимание того, что им все должны. То есть, что
родители,
да, родители им должны. То есть они всегда выполняют любые капризы, любые запросы. И вот как раз-таки иждивенчество и инфантилизм, когда ребенок в 23 года все еще мамин ребенок, и ему все еще помогают родители, и бабушка с пенсии своей там что-то покупает. Вот такое, например, в моей практике случается чаще всего. Поэтому я думаю, что это зависит, наверное, от того, как родители сами прививают это ребенку, как они к этому относятся. Если они приходят в гуманитарный центр и с благодарностью это все принимают, вместе с нами молятся за тех жертвователей, которые принесли вещи, и своим детям, соответственно, тоже передают вот это чувство благодарности, и, наверное, тогда не должно быть вот таких вот негативных моментов. Мы, по крайней мере, на это надеемся.
Ну что ж, мы поговорили о каких-то психологических моментах, а теперь давайте об организационных. Если кто-то из наших слушателей все-таки решится потратить какие-то деньги или, может быть, что-то передать вот для детей, которых вы собираете в школу, то где, что, как вы собираете? Это, наверное, Наташа слово.
Uh-huh. Да, из ближайших мероприятий у нас состоит 27-го августа, в субботу, состоится акция в гипермаркете «Сималэнд» на Черняховского, 86. С 11 до 8 вечера мы будем в «Сималэнде». И у вас есть прекрасная возможность помочь как добровольцу, то есть находиться непосредственно в торговом зале и рассказывать людям о нуждах наших подопечных деток, либо прийти как покупателю и выбрать любой понравившийся товар, которым вы бы хотели поделиться с детьми, и оплатить его на кассе, и передать сестре милосердие по выходу. А также, если есть, ну, я думаю, то, что это очень полезно, приводить в порядок там свои шкафы и прочее. Есть вещи, из которых выросли ваши детки, или, допустим, они...
Они еще в хорошем состоянии.
Да, вещи в хорошем состоянии. Вещи очень сильно нужны, потому что на гуманитарном складе у нас сейчас практически отсутствуют вещи для школьников, а школьникам уже у нас с 6 до практически 18 лет, и есть дети и подростки разных размеров, поэтому вещи очень нужны, как и вещи, и обувь.
Портфель.
Лето,
да?
Конечно, затянулось, и, ну, слава богу, то, что оно такое жаркое, но я думаю, что уже скоро начнется прохладная погода, и просто в футболочках и в шортах мы сильно не походим, а теплые вещи также очень нужны.
Ну вот тоже созванивалась с добровольцами, кто у нас на складе, на гуманитарном помогают. Они сказали, что основная беда, конечно, всегда с мальчиковыми вот вещами и обувью.
На них все горит, конечно.
На них все горит, да. То есть девочки, они более аккуратно носят, плюс там мода, они там еще что-то как-то меняют чаще, гардероб свой. А мальчишки, да, вот на них ни штанишек, ни обуви, вот от 33-го размера начиная. То, что школьное, футболочки, это все, что приносят на склад. Вот,
рубашки, наверное, белые, светлые, ну,
да,
то, что носится под форму.
Вот, да. Вот этого очень не хватает. В этом вот самая-самая такая необходимость на сегодняшний день.
Ну и, наверное, на сайте тоже у вас проект открыт, там для перечислений денег онлайн, да?
Да, все верно. На нашем сайте www.kbmilosердие.ру с правой стороны есть такой баннер, где мальчик и девочка идут в школу, можно кликнуть на него и перейти на, да, наш спецпроект и уже перечислить денежные средства онлайн. Принять участие в акции «Школа доброты» можно не только на сайте www.milosердие.ру, но и помочь непосредственно деньгами на акции «Школа доброты» в Семалэнде, либо передать в Собор Успения на Кирова 65, то есть как электронными деньгами, так и.
Ну и гуманитарный центр, вдруг кто-то неподалеку живет, там же тоже, наверное, какая-то кружка для пожертвования есть, вот да. Именно на эти...
Да, на Саженской 1 есть.
Итак, значит, «Школа доброты» – проект по помощи родителям для того, чтобы собрать детей в школу к 1 сентября. Симолэнд 27 августа, в течение дня можно подойти для того, чтобы купить какие-то вещи для детей из малоимущих и многодетных семей, либо перечислить деньги на сайте ikbmilosердие.ру. А если есть какие-то вопросы, то обращаться к диспетчеру, да, 200-0704, я надеюсь, это телефон уже все знают, но не грех и повторить. Итак, сегодня у нас в гостях были координатор благотворительных акций Наталья Полознякова и исполнительный директор службы милосердия Екатеринбургской епархии Екатерина Косточка. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за внимание.
Ксения, спасибо вам.
Заранее благодарим всех слушателей радио «Воскресенье», кто откликнется на наш призыв и поможет деткам собраться в школу, и родителям тех детей, кто в этом году пойдет в первый класс, желаю Божьей помощи в учении, а родителям терпения. Это вам понадобится.